Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Деяния апостолов. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
У Петра было хорошее, действенное познание Писания. Итак, мы видим, как Петр приводит слушающих его прямо к Божьему Слову. Это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это цитата из второй главы книги пророка Иоиля. Что же цитирует Петр? Это Божье обещание о том, что Он пошлет в мир Свой Святой Дух. Заметьте, в контексте книги это обетование относилось к последним дням, и Иоиль даже относит его ко второму пришествию Христа и к предшествующей этому пришествию великой скорби. «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Это будет происходить во время великой скорби, прежде нежели наступит день возвращения Иисуса Христа, день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Итак, сошествие силы Святого Духа не ограничено только каким-то коротким периодом истории Церкви. Оно будет продолжаться во все века существования Церкви, вплоть до второго пришествия Иисуса Христа, великого и славного Дня Господня. И ставить какие-то рамки и ограничения на силу и время проявления Духа Божьего совершенно неправильно. И вот Петр начинает разъяснять Писание. Сначала он цитирует текст, а потом следом за ним он разъясняет его. «Мужи израильские, — говорит он, — выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, он сразу же дает им понять, о ком он будет говорить, потому что само имя Иисус, еврейское имя Иешуа, носили тогда многие люди. Он же говорит об Иисусе из Назарета. Таким образом, они точно знают, о ком именно он говорит. И вот что он говорит о нем. Прежде всего, мужа, засвидетельствованного вам от Бога. Итак, вам было засвидетельствовано и доказано, что он пришел от Бога. Каким же образом это было явлено? Силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Этим было доказано, что он от Бога. Иисус сказал: «Верьте мне, а если не так, то верьте мне по делам». И Иисус часто обращался к своим делам как к доказательству своего происхождения, доказательству своей власти и своего служения. Доказательством его тождественности Отцу служили его дела. «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». И вот здесь Петр указывает на то, что дела, которые совершал Иисус, свидетельствовали и доказывали то, что Он от Бога. Помните, однажды Никодим сказал Иисусу: «Таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Петр продолжает: «Сего, то есть Иисуса, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Заметьте, говоря о кресте, Петр говорит не о каком-то ужасном, чудовищном, случайном происшествии. Обращаясь ко кресту, он говорит о нем как о Божьем предопределенном совете и предведении. Иначе и быть не могло, потому что о кресте пророчествовалось еще в Ветхом Завете. Все это было частью Божьего предопределенного плана и его предведения. Петр не обвиняет их: «Вы убили его беззаконными руками, но все это было частью Божьего плана и предопределения». Но потом он говорит, и это главная часть его послания к ним: «Но Бог, — говорит Петр, — воскресил его». Помните, когда они искали ученика, который мог бы занять место Иуды, они искали кого-нибудь, кто мог бы засвидетельствовать о воскресении. И главным учением церкви всегда было воскресение Иисуса Христа. Смерти невозможно было удержать его. Об этом церковь продолжает свидетельствовать и сегодня. И всякий раз, когда церковь отвергала это учение, она переставала быть церковью. Это главная надежда человека, которую мы должны ему открыть. Она заключается в том, что Иисус воскрес из мертвых. Петр сказал: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Почему это было невозможно? Потому что Писание пророчествовало не только его смерть, но и его воскресение. И поскольку Бог предопределил это заранее, это обязательно должно было произойти. Смерти невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». Теперь Петр начинает разъяснять этот текст. Он говорит: «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. И сегодня на горе Сион есть небольшое строение, войдя в которое, вы можете увидеть украшенную могилу. Ее называют могилой Давида. Я не знаю, действительно ли Давид был похоронен там, но в то время, когда Петр обращался к народу, могила Давида еще существовала». Давид, будучи пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Давид знал, что Бог обещал, что Мессия придет через него. Именно тогда Давид и сказал: «Кто я, Господи? Кто я такой? Я был ничем. Ты взял меня из овечьего загона, от стада овец, и Ты поставил меня царем над Твоим народом. Ты столько сделал для меня, а теперь еще и говоришь мне о днях грядущих. О, Боже, что я могу сказать? Кто я такой, Господи? Кто я?» Давид был просто сражен благодатью Господа. И это замечательное ощущение. Бывало ли с вами когда-нибудь такое, когда вы были просто полностью сражены Божьей благостью и Божьей благодатью? Я очень люблю это чувство, когда благодать Божья просто сражает меня на повал. Когда вы даже сказать ничего не можете, просто сидите в немом изумлении и потрясении. Давид был пророком. Он знал, что Бог обещал, что Мессия придет через него. И зная это, он сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Когда Иисус умер, он сошел в ад и проповедовал душам, находящимся там, в заточении. Помните, в 61 главе Исаии пророчество о Христе. Исаия пишет, что Он, то есть Христос, будет проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Иисус сошел в ад, потому что до смерти Христа ветхозаветные святые не могли войти в полноту славы Божьего присутствия. Жертвы Ветхого Завета не могли искупить их грехов. Все, что эти жертвы могли сделать, это покрыть их грехи, указывая на лучшую жертву, которая грядет в будущем, на жертву Иисуса Христа. Все святые Ветхого Завета умерли в вере, не получив обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Когда Иисус умер, Он сошел в ад и проповедовал душам, находящимся в заточении. Но, по словам Павла, в 4 главе послания к Ефесянам, сойдя туда, Он пленил плен, то есть вывел пленников на свободу. «А вошел», — пишет Павел, — «что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». Помните, когда книжники и фарисеи просили у Иисуса знамения, он сказал им: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Он сошел в ад, к тем, которые вместе с Авраамом ожидали там исполнения Божьих обетований. Он проповедовал им великую и славную победу, одержанную им на кресте. Он проповедовал и говорил, что жертва теперь была совершенна. Восшедший, Он есть и нисшедший. Восшед же, Он пленил плен и вывел пленников на свободу. Он освободил их. Смерть и ад в тот момент значительно опустели. 2 воскресения. Праведные воскреснут к вечной праведности, а неправедные к вечному осуждению. Этого воскресения еще не произошло. Оно не произойдет до тысячелетнего правления Христа на земле. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Мы все видели это, и поэтому Петр снова возвращается к воскресению. Заметьте, что воскресение – это главная, центральная часть его послания. Он выдает им основные факты об Иисусе. Он был засвидетельствован вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Когда он доходит до своей главной мысли, он разъясняет ее. Он возвращается назад, дает ей обоснование из Писаний и какое-то время рассуждает о воскресении, доказывает им, что это библейское понятие. Потом он снова возвращается к тому месту, на котором остановился. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницею Божию. Сегодня Иисус превознесен и восседает по правую руку Бога Отца на престоле славы. И, приняв от Отца обетование, «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего». И вот, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Петр снова возвращается к изначальному вопросу. Так что же все это значит? Это излитие Духа Святого, свидетелями которого все они стали. Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Видимые языки пламени и слышимое доказательство излития Духа, когда они прославляли Бога на различных языках. Ибо Давид, продолжает Петр, не вошел на небеса. Давид еще не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Библия говорит нам, что наступит такой день, когда перед именем Иисуса Христа преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос – Господь. И Петр все это выкладывает им. Он говорит прямо: «Вы должны знать, что Бог сделал сего Иисуса Господом. Он есть Мессия». Услышав это, услышав первое учение церкви, в центре которого находилась тема воскресения, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Они сказали это, осознавая свою вину, будучи обличены Духом Святым. Петр же сказал им: «Ходите в церковь, дорогие братья, исполняйте обряды, отдавайте вашу десятину, поддерживайте наше служение». Что, он так им сказал? Нет. Нет, и еще раз нет. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Дословно на греческом он сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас в имя Иисуса Христа». И это интересное наблюдение во взаимоотношения с Иисусом Христом. Есть люди, которые называют себя и свое учение только Иисус. Они устраивают большую шумиху вокруг формулы крещения и говорят, что если вы крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа, то вы на самом деле и не крещены вовсе. Они говорят, что такое крещение якобы не считается. Единственное крещение, которое действительно имеет силу, это крещение только во имя Иисуса Христа. Но здесь говорится даже не «во имя Иисуса Христа», а «в имя Иисуса Христа». Подразумевается «во взаимоотношения с Ним». «Во имя Иисуса Христа для прощения грехов». И получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование. Какое обетование? Обетование того, что Бог изольет свой Дух на всякую плоть. Кому это обетование принадлежит? Вам. Вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. Нет никакого упоминания о том, что это обетование было действенно только во времена апостолов. Но во все времена, на протяжении всей истории церкви, для всякого, кого не призовет Господь, Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И вот перед нами начало новой церкви. Программа ускоренного роста церкви. Внезапно, в один день, церковь увеличилась в неимоверное количество раз. Еще один важный факт. Какие функции выполняла ранняя церковь? Что они делали? Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Это были четыре стороны жизни церкви. Первое – учение апостолов. Изучение Слова Божьего. Второе – общение. Кайнония – это интересное греческое слово, которое практически невозможно перевести на другие языки. Оно означает «собираться вместе», «иметь взаимоотношения», «взаимосвязь», «быть частью друг друга», «быть соединенными крепкими узами и связями». Оно означает «единство», «единение», «общение». Преломление хлеба как символ этих внутренних взаимоотношений и молитвы. Большинство того, чем сегодня занимается церковь, здесь даже не упоминается. Я считаю, что множество вещей, которыми сегодня занимается церковь, не являются необходимыми. Иногда они бесполезны, а зачастую просто глупы. Мы очень хорошо поступили бы, если бы просто позволили им спокойно умереть, вместо того, чтобы насильно поддерживать их на плаву всеми возможными средствами. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. Здесь тоже использовано слово «кайнония». И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. В церкви существовал своего рода ранний коммунизм, в хорошем смысле этого слова, коммунизм, порождаемый любовью. Обладающие каким-то имуществом продавали его, чтобы поддержать тех, которые ничего не имели, для того, чтобы помочь им. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб. Церковь начиналось и в служениях в храме, и также в домашних общениях. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Что же явилось результатом этого? Они хвалили Бога и находились в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Когда церковь была тем, чем Бог предназначил ей быть, тогда Бог делал для церкви то, что Он хотел для нее сделать. В наши дни церковь тратит огромные средства на то, чтобы привлечь к себе новых членов, чтобы заставить саму себя расти. Как увеличить количество прихожан? И для этого изучается психология, социология, проводятся демографические исследования прилежащих районов. С помощью различных методик администрация церквей старается определить, что заинтересовало и привлекло бы жителей именно этого района, какого рода реклама была бы наиболее эффективной для них. Но в ранней церкви люди, похоже, ни о чем подобном даже не подозревали. У них, конечно, не было такого образования. Они-то не учились в семинариях. Они могли делать только то, что они умели делать. Просто собираться вместе, молиться, общаться и преломлять хлеб. И Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это был естественный, спонтанный рост, когда Господь прилагал к церкви новых и новых спасаемых. Ну, теперь ведь уже другие времена, скажет кто-то. Почему? Разве Бог изменился? Нет, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но мы больше не полагаемся на Бога. Мы больше не полагаемся на Дух Святой. Теперь мы ищем людского совета и ходим человеческими путями. Мы отвергли Божье Слово и перешли к развлекательным программам. И мы пытаемся завлечь людей различными развлечениями. Иногда думаешь, о, ужас, в какой же капкан мы попали. Знаете, была одна церковь, которая каждое Рождество устраивала удивительно зрелищную программу. Но проблема в том, что когда вы завлекаете людей зрелищами, ваши программы каждый год должны быть еще более зрелищными, чем в предыдущей. И вот у одной церкви была программа «Живые рождественские елочки». Они приглашали всех: «Приходите и посмотрите на живые рождественские елочки». Все служители этой церкви были в костюмах елочек и ходили, распевая рождественские гимны. На следующий год елка в этой церкви, конечно же, должна была быть еще лучше, чем в предыдущем. И так продолжалось за годом год. Они меняли разные костюмы, разные маски, использовали различные приспособления, и вот однажды идеи просто закончились. Они просто не знали, что еще можно сделать, чтобы привлечь людей. И вот тогда кто-то предложил поместить на верхушку дерева живого ангела. Он должен был спуститься с потолка. Они сформировали бы на сцене эту живую рождественскую елку, и ангел должен был плавно спуститься с потолка и приземлиться на вершину елки. Живой ангел. Но что-то случилось с оборудованием. Когда этого человека, который играл роль ангела, опускали, он завис под потолком и начал раскачиваться в нескольких метрах над головами людей. И вот этот живой ангел поднял ужасный крик. Он начал кричать: «Опустите меня скорее! Мне страшно!» В конце концов, он так рассердился, что начал ругаться и сквернословить. «Кто-нибудь, да остановите скорее эту дурацкую машину! Ну чего вы уставились, идиоты?» Потом от всего этого раскачивания у него закружилась голова, и его начало тошнить. Вот. Пусть это будет судьбой всех человеческих стараний и программ. Я молюсь, чтобы каждый из нас был открыт для Бога, чтобы принять все то, что Он желает вложить в нас. И пусть Господь благословит вас, когда вы пойдете в этот мир и понесете в него свидетельство Иисуса Христа. Пусть ваша жизнь будет самым ярким проявлением той Божьей работы, которую Он совершает внутри вас. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!